Начну с частушечного стиха. Мы все учились понемногу и потому шагаем в ногу. Условно говоря, с малым образованием сразу угодишь, сами знаете куда. От образования в жизни зависит много, и есть разные градации этого образования. От сельской приходской школы до чего? Что является высшим эталоном образования в современном цивилизованном мире? Некоторые люди упоминают про какой-то загадочный город Итон в Англии. И вот сегодня, господа, должен вас обрадовать, у нас сегодня в гостях зав кафедры русского языка вот этого самого загадочного учебного заведения, этой частной школы, которая насчитывает бог знает сколько столетий. Прошу любить и жаловать, Петр Резников.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добро пожаловать.
Спасибо.
Вы, собственно, наш человек в Гаване, как вот написал один романист. То есть никто вас не засылал, вы по конкурсу прошли туда, но русского человека встретить, который пробился в самую сердцевину, не то что даже английского истаблишмента, а в предтечу даже этой сердцевины. То есть это то, где куются все, я не знаю, там, дипломатические кадры.
Премьер-министры.
На площадках.
И где была выиграна битва Ватерлоо, якобы.
Все победы, да.
Это, правда, апокриф, но тем не менее.
Британские были на спортивных площадках какие-то надо.
Да, поэтому на эту тему, конечно, можно разговаривать сколько угодно. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, лучше всего начать с истории. Сколько лет Итону, когда он сформировался, кто его основал и вообще для чего все это было сделано исторически?
Да, вы знаете, я очень плохо знаю историю Итона, потому что о нем написаны тома, которые у меня стоят на полке, я их еще не успел прочитать, так как работаю только 4-й год. Поэтому успел прочитать только маленькую брошюрку, которую читает каждый, кто приезжает на экскурсию.
Это нам достаточно будет.
Вот. Генрих VI основал колледж в 1440 году. И в этом году было заложено два здания. Основная часовня, которая как бы является главным зданием, и здание, где студенты жили и учились. То есть они как бы через дорогу. В одном здании они молились, а в другом они учились и жили. Вот и все это изначально.
А Генрих VI организовал это, чтобы кадры себе ковать?
Да, изначально, значит, было 70 мальчиков, которые как бы приходили на учебу, и 35 после окончания уходили во двор служить, и 35 архиепископы разъезжались по всем церквям Великобритании.
Но ведь с самого начала несколько мест было для бедных мальчиков,
да,
из Итона.
Большинство из этих 70 были бедные, да, их просто как бы забирали.
Для талантливых бедных ребят, живших в самом Итоне.
Да, и интересно то, что традиция эта жива и по сегодняшний день. Эти 70 мест отдают как раз, вне зависимости от финансовой ситуации, самым умным студентам.
И платит корона за все это дело.
Или... Да, Итон колледж как бы субсидирует эти 70 мест.
Но зато те, кого не субсидируют,
платят и очень немало.
По полной программе.
Платят что-то страшное. Если на доллары 30 тысяч. Да? 30 тысяч долларов в
на
год.
Самом деле, это звучит, конечно, чудовищно, но, как мы все знаем, пребывание элементарного преступника в английской тюрьме стоит те же 30 тысяч долларов
больше,
в год.
Больше.
Примерно, да? Примерно, нет, плюс-минус. Да. Так что, вообще говоря, это не так уж страшно.
Да, но только там государство платит,
то есть,
а здесь из кармана.
А здесь, ну да, но это здесь добровольно, а там претензии.
Да, не обязательно самая дорогая школа, но ну, это очень близко к верху. Да?
Они все примерно одинаково стоят, да.
Нет.
Ну вот Винчестер.
Ну вы имеете в виду,
самые элементарные.
Да. Самые Кларендонские, да. Они, да.
Сколько это... народу у вас в школе?
1300 студентов. Да. То есть школа за эти века разрослась от 70 изначально, теперь 1300 студентов.
Не говоря о том, что девочки теперь появились?
Нет, вы-то нет.
Были приходящие девочки, мне говорили?
Нет, значит,
не живущие, но приходящие.
Исключение для девочек были только дочери преподавателей, которые не являются студентами, им просто разрешено было ходить на занятия вместе с мальчиками, они не являются студентами.
Танечка, вы правы в том отношении, что в других этих высотных школах девочки есть, их принимают в 6-м классе. Вот в Вестминстере, где учился мой сын, как раз в то время, когда он учился, стали принимать девочек.
К русскому языку мы вернемся через некоторое время, но я хотел бы просто контекст дать, что происходит в школе, так сказать, с высоты птичьего полета. 1300 человек, в каких условиях они живут. Я, например, пришел, когда учиться в училище Макарова, мой первый кубрик был на 500 человек.
Не бывает такого.
Да, это был огромный зал, больше спортивного. И в этом кубрике все время в воздухе стояло легкое гудение. Потому что кто-то где-то, когда-то обязательно повернулся, там, кашлянул, там, чихнул, пукнул, я не знаю. И все это в воздухе висело, так... Но, кстати, вспоминая об этом, нигде я так себя уютно не чувствовал, как на продавленной койке в кубрике на 500 человек. Это была полная анонимность. Ты в углу, в темноте, никому вообще не принадлежал.
Здорово.
Что происходит в вашем заведении?
Значит, в Итане студенты живут в количестве 50 человек в доме. Всего в Итане 25 домов. Вот, в каждом доме 50 студентов, по 10 студентов с каждого потока. То есть самым старшим 18 лет и младшим 13.
А в комнате по сколько человек?
Значит, они у них всех по одну, своя
отдельно?
Комната. Отдельно? Да, с самого
вопрос.
Первого по последний, так сказать, курс индивидуально.
Вот. Но интересно, что, так сказать, жизнь все равно была не сладкой. Вы, конечно, знаете письмо студента из 18 века, которое висит в музее. Мамочка, забери меня обратно, я не могу больше.
Да, да, она и сейчас, в принципе, не сахар.
Нет, конечно.
Но намного более комфортабельные условия.
Но это было сделано умышленно вот в 19-18 веке для формирования характера.
Да, 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 конечно, выколывалось.
Спартанское, да.
Не давали есть, не давали спать. Заставляли бегать.
И курить заставляли. Очень интересно. Сейчас курить запрещено, а не так давно их заставляли курить сигары, чтобы не разносить инфекцию. Их всех загоняли в одну комнату, раздавали сигары, и они все курили. Так как бы в этом веке.
А эти научные сведения подтвердились или нет?
Это как бы еще живые преподаватели, да, они уже как бы на пенсии, но еще как бы живые преподаватели, которые это помнят.
И, конечно, все ученики ходят в форме, и эта форма имеет разные градации. В чем вот вы на работу, например, ходите?
Существует такой итонский костюм. Это штаны в полосочку, вот, жакетка и итонский пиджак. Вот. Причем интересно, наш пиджак также обшивает компания, которая делает похоронные костюмы. Вот. Я когда открыл, у меня во внутреннем кармане написано «Funeral Service», да, «Похоронное бюро». По методу преподавания мне он просто подошел. Я думаю, они просто знали, кому они давали этот пиджак.
Слушайте, вот. А вот вопрос. Фаггинг есть еще в Итане или нет? Объясним, да?
По-моему, запрещают.
В Итане много-много столетий. Ну, сколько там?
Не только в Итане.
Не только в Итане. Существовал фаггинг. То есть новые мальчики поступали как бы в услужение к старшим мальчикам. И старшие мальчики их гоняли, будь здоров.
Дедовщина.
Да, да, дедовщина. Да, да, совершенно да. Верно, дедовщина. И били. И били, и все, что
и
хотите.
Вообще, что хотели, то и
делали. И зато, когда они потом становились старшими, они также вымещали на младших. Так вот, с этим фаггингом все боролись. Что теперь?
Ну, как и в советской армии, это подавили в основном.
По-моему, это запрещено формально.
Да, формально запрещено, но как бы это было всегда запрещено формально, в принципе.
Да.
Но сейчас просто этого уже не осталось. Вот. За 4 года я не видел ни одной драки вообще.
Не видел.
Вот. То есть никаких физических, да, рукоприкладства не существует. В принципе, это психологическое давление старших на младших отсутствует, потому что как бы все преподаватели проходят курс подготовки, и малейшее, так сказать, поползновение, это все сразу подхватывается и решается на месте.
Нация мельчает.
Да,
уже империи не будет,
на корню.
Ведь раньше это были благородные мальчики, которых держали впроголодь и которые занимались там как звери, и за всякую неуспеваемость его еще палкой по разным частям били.
Когда перестали бить в Итане, вы не помните?
Не так давно.
Частный шелк они запретили вот буквально несколько лет назад.
Нет, в Итане, когда...
Вы застали еще битье?
Не застал, но тапочки, которым били, еще есть. В Итане, как бы некоторые преподаватели.
Тапочками, да?
Да, есть, да, вот эти.
Нет, да помните, уже лет 15 назад запретили бить в государственных школах, а частных еще разрешалось. И несколько лет назад только приняли закон, который их
частных запретил. Но в Итане раньше всех запретили, там очень давно уже запретили. А вот, например, в такой школе, как Шрусбери. Это не входит в первую восьмерку, но это очень хорошо.
Шрусбери входит.
Да.
А? Шрусбери входит. Там, кстати, учился...
Ну, мы знаем, кто
Дарвин.
Там учился, да, один наш коллега.
И...
И его избивали все его годы. Он с таким ужасом вспоминает.
Он еще маленького роста.
Там были большие специалисты по этому делу. И били не тапочками, а били палкой. Правда, не надо было раздеваться, но били по одежде. Но палкой.
Но там все строго регламентировано, не больше 6 ударов. Там,
ну да, 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 да.
Не только били, простите, но и Фрэнк рассказывал, что первый мальчик, который вставал, он шел в ванную комнату и такой кочергой разбивал лед.
А, ну это да.
Вода была,
да.
Поскольку он был самый маленький, он этим и занимался.
Но сейчас выясняется, что сильное охлаждение, кратковременное, очень полезно для организма. И ничего лучшего. Я просто сам даже стал сейчас холодной водой обливаться уже целый год.
Я это в детстве делала, и слава богу, больше никогда не буду.
Танечка очень понимает. Мы живем по Иванову, да. Был бы снег, я босиком бы еще ходил.
Контрастный душ.
Да. Как они моются? Как у них это...
Души теперь уже есть?
Вот теперь
на
что?
Этаже, да. В комнатах у них ничего нету, кроме кровати,
стола
и компьютера. Шкаф. Да.
Шкафчик,
маленький шкафчик. А на каждом этаже есть ванная и туалет. Да.
Но тапочек, я все возвращаюсь к теме, которая меня волнует. Тапочек, которым по филейным частям били, он еще где-то живой.
Да, вот преподаватель — это как бы последнее поколение осталось, которое вот в этом, так сказать, в ближайшие 2-3 года уйдет на пенсию. Вот у них остались еще тапочки, которыми они лупили.
А розги не остались?
Нет, розги как бы...
Была эта вот палка?
Было.
Были розги?
Тонкая трость была.
Ну, трость, конечно. Я сказал, палка.
Достаточно
не дубина.
А тапочек — это много шума, обидно, но, наверное, не очень больно.
Не так больно, да. Но, правда, были тапочки с резиновой подошвой.
Здесь надо внести ясность в образовательный процесс, что преподаватель не мог просто взять ученика и тапком набить по филейным частям. Он передавал все это в строго установленном, регламентированном виде по школьной бюрократии наверх по цепи.
Да.
И битьем занимался в организованном порядке специально выделенный человек.
Только хаусмастеры били.
Да.
Никогда
и ловамастер. Ну вот они как бы директора называют хедмастер, а его заместителя называют ловамастер. Вот его обычно назначали как бы ответственным.
Типа завуча нашего.
Он занимался.
Ну и брали здоровых мужиков.
Да, это обычно специалисты были по регби, которые как бы были широкие в плечах.
Ну да. Но доводилось разговаривать с людьми, которых вот в школе тапочками били? Это же ведь, в принципе, вся система битья была рассчитана на то, что человек без всяких увечий и даже травм выходит из этого.
Психологически. Нет, конечно, студентов я не застал, потому что это как бы в 60-х уже заканчивалось. И это вот поколение уходит. То есть преподаватели еще есть, а студенты, конечно, уже...
Ну, нам, конечно, сейчас смешно с точки зрения педагогики Макаренко и прочих говорить о каком-то школьном битье, которое задержалось в Англии, может быть, дольше, чем в остальных странах. Но за всем этим была какая-то философия педагогики. Это же было все не просто так.
Конечно, они хотели воспитать бойцов. Бойцов, мужчин, джентльменов. Вот, и в очень жестких условиях воспитывали. Дисциплинировали. Очень.
Но этот принцип дисциплины и какой-то борьбы в жизни сохраняется в Итоне в другом виде. Скажем, физкультура у вас есть, там преподают?
Да, в более мягких формах. Да. В более мягких формах, то есть за малейшее нарушение дисциплины, конечно, применяется. Есть очень такая разнообразная система наказаний, которая эффективно уже как бы работает там, больше 400 лет.
Да, вот. Очень интересно.
Ну, вот я как бы рассказывал, что есть такой, называется, «желтый билет». Если студент просто не приносит домашнее задание...
Это обыкновенный урок русского языка.
Да,
то есть преподаватель не сдал домашнее
сочинение. То есть я им говорю, что во вторник они должны сдать сочинение. Если они его не сдают, вот я на желтый листик вписываю их фамилию и дом. И отправляю по нашей, так сказать, почте в этот дом. И там уже машина эта включается, и он должен, как сказать, встать на час раньше подъема, одеться в эстонскую форму, пойти на главное, что я называю, КПП, главный вход, и отметиться у человека, который занимается проверкой, что они все появились. Если это первое нарушение, то он так делает 3 дня.
Ну и что?
За полчаса до подъема.
Да, я понимаю. Да. Просто раньше вставать.
Да, и одеваться, и после этого как бы он весь день на смарку, в общем, разбитый. 3 дня. Если они нарушают второй раз, это как бы удлиняется до 5 дней, а потом добавляются еще разные, так сказать, более... трудоемкие процессы, там, переписывание там, Библии или
а,
там,
вот текстов. Lines, так называют, до сих пор они есть,
да? Латинские обычно, uh-huh. да. Uh-huh. Вот. Но я как бы ввел там русские. То есть uh-huh. для студентов, которые не изучают русский язык, я их там доставлял переписывать по-русски. Причем говорю, если будет одна хоть одна орфографическая ошибка, ты будешь переписывать сейчас заново.
То есть они, не понимая, просто
можете себе представить, да, как можно переписать там сочинение или там, я не знаю, какую-то статью.
Не очень осмысленно, я бы сказала.
Нет, раньше Танечка ненавидели пассажи из Библии, латынь, а теперь еще
ненавидели. Да, русский ненавидели.
Старый английский, старый индийский анекдот о двух мальчиках, которых оставили после уроков и велели, учитель велел каждому из них 100 раз написать на доске его фамилию. Mm-hmm. И один друг дико разревелся. Он говорит, что ты плачешь? Он говорит, ну, конечно, что ж, его зовут Раха, а меня Санджаго Ралга Палачария.
Ну, вот как-то у меня всегда вот эти строчки, которые они писали, там 100 строк, 200 строк, 500 строк, как-то меня это очень удручало всегда. Я понимаю, заставить человека сидеть после уроков и решать задачи, которые он не умеет решать, там, или выучивать правила, которые нет. А так это совершенно бессмысленная
вещь. У вас подход конструктивный.
Да.
А это уже третий заход, когда 2 раза конструктивный, так сказать, подход не сработал. Mm-hmm. Здесь уже начинается психологическое давление.
Mm-hmm. Ты тратишь тебе так мерзко было.
Нет, ты тратишь наше время попусту, мы будем тратить твое.
Ага. А они это понимают?
Конечно.
Понимаю.
Это очень редко, когда их вообще заставляю переписывать. Это как бы до этого, в принципе, вот за мои 4 года, по-моему, я 1 раз только столкнулся.
Я спросил про физкультуру. У вас, конечно, уроки физкультуры есть. И сколько их видов?
В Итоне очень много преподается видов спорта. Я думаю, что около 60.
Хау!
Да. В принципе, большинство преподавателей ведут какой-то вид спорта. Есть просто основные виды спорта. В каждом семестре они варьируются. Например, зимой, в зимний семестр это регби, вот, хоккей и футбол. А есть, это называется, второстепенные виды спорта. Туда входят, я не знаю, от настольного тенниса, там, заканчивая там, бейсболом. Вот.
А крикет есть?
Крикет — это обязательный спорт в летнем семестре.
И регби — один из основных. Регби всех заставляют играть.
Футбол или регби. То есть они выбирают.
А если какой-нибудь бедный мальчик не очень спортивный, что ему делать?
Есть клубы, есть шахматы, есть вот настольный теннис, есть театр, есть там вышивание.
То есть он может отказаться, скажем, играть в футбол?
Да, да. Ну, практически все играют, есть как бы более профессиональные команды, а есть вот для тех, кто вообще плохо играет, но хочет. Для них создаются, называются, лиги. У них обычно смешные названия, там, североафриканская, там, или южная, там.
И вы создали тоже футбольную команду?
Российскую?
Да, у нас называется команда «Красная армия». Там разрешено играть только студентам, которые изучают русский язык. Как привилегия.
Хорошо играют?
Хорошо, потому что мы стараемся как бы привлечь, так сказать, людей, которые не только изучают языки, но и развиты, разносторонние.
Скажите, но есть такие виды спорта, которые обязательно, например, бегать, соревнования?
Стипл-чейс прошел 2 дня назад, да.
Весь
колледж бежал, весь колледж, да. Потому что сначала запускают профессионалов, которые как бы выигрывают время, так сказать, рекорд, а потом уже как бы прогоняют всех остальных.
Чтобы только добежал.
Да, лишь бы, да, не умер.
Ну, как на марафоне.
Да.
Да, потрясающе.
Интересно.
Но это значит, что преподаватель, который ведет какую-то спортивную секцию, должен что-то в этой секции понимать. То есть вот вы что
да.
ведете?
Вот
футбол,
я, значит,
у вас квалификации какие-то есть? Вы просто во дворе банку били?
Нет, ну в детстве, конечно, как и любой мальчишка, хотел попасть в команду, и мы с друзьями, одноклассниками пытались пробиться в СКА Ростов. При СКА Ростов есть очень хороший клуб, который растит молодежь. Вот мы как бы прошли там несколько
отборов. А вы ростовчанин,
отборов.
Да?
Да, я из Ростова-на-Дону. Uh-huh. Вот, мы прошли несколько отборов, пока нас, так сказать, не отсеяли. Вот. Но это как бы 2-3 года мы поиграли вот в этом клубе.
То есть у вас какой-то юношеский разряд там был?
Да, типа. Да. Ну и как бы в школе всю жизнь, вот. И вы за университетскую команду играли, конечно. Uh-huh. И вот сейчас в Итоне у нас 2 команды для преподавателей. Вот, мы за них играем. Я играю за обе команды. По средам играют команды только тренеров, которые как бы ведут команды, а по пятницам любой желающий преподаватель. Против мальчиков, против студентов.
То есть вам самому приходится тоже играть?
Да, это считается очень популярными матчами, потому что на них приходит посмотреть весь колледж.
Петр Владимирович, вот вы играете в теннис.
Да.
Игра это долгая.
Да.
Так? Значит, ну, допустим, даже вы парную играете. Но все равно, это только... Кроме вас могут быть максимум 3 мальчика. Mm-hmm. А где время взять на все эти вещи? Вот на теннис, например. Что-то страшное дело.
Ну, теннис, как бы, это летом считается третьим основным спортом. Значит, летом, как бы, обязательный крикет, вот, и хоккей на траве. А теннис — это для тех, кто занимается теннисом более или менее профессионально. То есть у них есть часы.
И поэтому вам приходится тратить много времени на корте.
У меня есть команда, то есть студентов, которые у нас тренируются 3 раза в неделю, а по субботам у нас матчи. Мы их возим по другим частным учебным заведениям, мы с ними сражаемся.
Но тут следует отметить специфическую сущность вашего контракта с колледжем, потому что вы 24 часа там у них.
Да, мы живем на территории колледжа, поэтому как бы в контракте у нас написано очень интересно. Так сказать, контракт, наверное, короче контракта в Англии не видел. Один параграф, где написано, вы должны выполнять все, что директор посчитает необходимым.
Неплохо.
Вот, и причем,
как рабство в древнем
мире. Да, причем времени. Это считается самый престижный контракт. Конечно. Если вам его предложили, вы просто прыгаете от счастья, потому что это безвременный контракт.
Ага.
Вот.
Да,
а директор, конечно, Итан, я бы сказал, что не заставляет делать вещи, которые, в принципе, вы бы не хотели.
Ну, естественно, да.
В смысле, джентльменство некоторое сохраняется.
Конечно, нас пугали, что будут поднимать их в 3 ночи, там, и в 4. Нет, такого, конечно.
Пока не было.
Нет, пока нет.
Вот у вас есть коллеги, которые учат детей русскому языку. Их 3, да, кроме вас?
Да,
но они англичане.
Да.
И есть, значит, какие-то группы. Сколько человек у вас сидит в группе одновременно, изучает язык?
Русский язык, да?
Русский.
Русский язык у нас, значит, вот в этом году, например, у нас на диплом средний, среднего образования, у нас 15 человек в группе. Это большая.
Это очень много.
Это, да, большая, и поэтому мы очень, в принципе, рады, потому что из этой группы, мы надеемся, много останется, так сказать, учить язык дальше.
Угу.
Но русский язык стандартно считается где-то не больше 12, потому что у нас интенсивная программа. Если 15 – это максимально. После 15 мы будем их разбивать, потому что средний диплом мы проходим за год. А программа рассчитана на 5 лет.
Это ребята, которым сколько лет? Вот это
15. Да. То есть 5-летнюю программу мы пытаемся уложить в 26 недель.
И если родители должны платить 20 тысяч фунтов в год за ребенка, что, в принципе, не намного отличается от годовой зарплаты на BBC, это как...
больше сейчас.
Ну, на BBC, да, там, под 30. Это есть такая шутка, что какой-то там В. Зуев раскрыл рецепт, как заработать 1 000 000. Надо устроиться охранником, не есть 4 тысячи лет и копить деньги.
Да, тогда он сможет.
Да, он зарабатывает 1 000 000. Да, вот. Так что за публика, люди? Дети богатеньких, привилегированная публика, у которых просто есть деньги, они пришли в хорошую школу. Я почему спрашиваю, что сейчас в России модным среди новоришей стало хорошее образование. И вот человек сидит, вот у него там есть свободно эти 20 тысяч фунтов, он говорит, ну пошлю-ка я вот там Колю в Итан. Может он просто так человека взять да послать?
Нет,
на каких основаниях берут?
Значит, система поступления... в этом году меняется. Изначально это вообще очень сложный и длительный процесс. Раньше вот как бы вы там регистрировались в день рождения.
Записывали.
Да, в момент выписки свидетельства о рождении в этот же день подавали и вы там заявление, чтобы успеть.
И в гвардейский полк.
Да. Вот сейчас система меняется, она более модернизируется, но я вам расскажу вкратце. Значит, что происходит? Common Entrance Exam, это вот так сказать, из подготовительных школ, сдаются все студенты в 11, 12, 13 лет. Сверху этого мы их приглашаем на интервью, что раньше как бы в Итане не было. То есть, если вы сдали, и у вас дедушка, там папа учился в Итане, вы автоматически попадали. Теперь, после всех этих экзаменов, вы приглашаетесь, так сказать, на интервью в Итан, и они дополнительно сдают, кстати, мальчики экзамены в Итан, которые как бы закрытые экзамены, которые мы разрабатываем сами. Вот, то есть, 2 уровня. И если они сдают оба уровня, вот тогда им предлагается условное место, если у нас как бы будут места. И чем выше студенты сдают, тем больше шансов, что они как бы попадут.
То есть у вас конкурсная система, основанная на уровне образования?
Образования. Причем никаких исключений не делается ни для членов правительства, ни для детей преподавателей.
Ни для членов королевской семьи?
Никого. То есть вот я не имею права как бы рассказывать, но вот как бы принцип поступали на общих основаниях. И не так легко это было и для них. Вот.
А сколько экзаменов?
Значит, экзамены по математике, по английскому, два экзамена и тест на общее развитие. Вот. Сейчас мы хотим изменить и сделать общий экзамен один, и тонский, он будет компьютеризирован, и все эти предметы будут входить в один экзамен.
Минуточку, а у вас что, совсем нет детей из России?
Ну вот появились. У нас как бы появились студенты, которые впервые попали в ИТАН на общих основаниях.
О, из России.
Из России. Это вот студенты, какие, которые приехали сюда в 7-8 лет, прошли здесь подготовительную школу, как все английские дети, и на общих основаниях поступили в ИТАН. Таких вот у нас два человека. Есть еще у нас международные стипендии. Мы проводим конкурс, и к нам приезжают уже постарше ребята, которые выиграли эту Олимпиаду. Вот. Каждый год мы берем 1-2 человека. Угу. Вот. Ну и, конечно, у нас были исключения.
И тогда за это платит колледж?
Да, это годовая стипендия. Угу. Только на год.
На один год.
На один год.
То есть они и потом они уезжают через.
Да, то есть они никогда, так сказать, не получают полного японского диплома. Вот. Есть исключения. Вот Александра Солженицына, сын.
Как ну да, он был, знаете, был тоже, да. Ермолай, что ли?
Да, Ермолай.
Да, он был один год, да?
Да, его как бы, когда вот они уезжали в Америку, его, он выступил в колледже, и как бы в виде исключения его взяли, как этого международного стипендиата, получиться.
На один год.
На один год, да. Ну, еще как бы по происхождению еще есть наши. Вот Мариус Стравинский закончил 2 года назад. Так. Это Игорь Стравинского.
Как да, бы. Внук.
Ну, внучатый племянник, да. Да. Да.
Вот. И что, они отдают предпочтение по происхождению?
Нет, это просто имена. А как попали они на все на общих основаниях?
Знаете, я очень интересное наблюдение сделал. Я один раз попал, наш один коллега преподавал в другом таком же заведении, примерно в Винчестерском колледже, и он пригласил меня на годовое такое праздник, не узнаю, это guest night, гостевой праздник. И нам каждому дали приглашение с полным перечнем участников. Угу. То есть все родители, а приглашали все родители автоматически. Плюс особо приглашенные. Так вот, я видел список родителей этого Винчестерского колледжа. Просто или ни одного лорда, или один-два. То есть никакой аристократии там не было. У вас положение совершенно иное, у вас полно аристократии.
Есть, да, но я бы сказал, что ее все меньше и меньше. Мои коллеги, которые работали до меня, рассказывали, что практически все были лорды, князья и как минимум конечно, графы, да, бароны. Сейчас ситуация изменилась, у нас очень мало, так сказать, князей и баронов. Все больше и больше появляется студентов интеллигенция, средний класс. Upper middle class, что называется, которые просто финансово могут себе позволить, но это дети уже совсем другого плана. Это целеустремленные дети, которые хотят всего добиться сами в этой жизни. И они просто используют это как хорошую возможность.
А ученики способные, да?
Способные, потому что как бы сдать экзамен, в принципе, очень сложно.
Конкурс но со способными высокий. Детьми свои проблемы, они от преподавателя многого требуют.
Да, поэтому как бы прийти не подготовившись, это проблематично. Да. В простой школе, в принципе, можно как бы оттрепаться, в ИТАНе, конечно, тебя...
То есть они действительно хотят учиться,
помимо того? Да, то есть за пару, которую как бы мы проводим ежедневно, нужно выложиться и подготовиться, иначе как бы будешь плавать.
Но все-таки есть эти самые... знаменитые картинные арабские и другие принцы у вас.
Есть, да. Они как бы проходят по закрытым спискам. Вы знаете, книжечка зеленая, она публикуется со всеми именами. Все дети королевских кровей в этой книжке не упоминаются. Я думаю, что это из системы безопасности.
Естественно.
Потому что эту книжку можно купить на улице в Итане.
Естественно.
Вот они, но мне кажется, я как бы сталкивался с несколькими. А они также прошли тот же конкурс, потому
и
что по умственному развитию, да, они ничем не уступают, если они превосходят любого другого этонца.
Мы с вами перед передачей говорили о фонетике, которую здесь за науку не считают, но которую у нас в Отечестве разрабатывает по звуку, как бы происхождение, образ человека, и там все это заложено в структурном порядке. Вот в фонетическом плане следующая песня рисует полную картину классового общества, разделение на простых аристократов, и это с первых же звуков слышно сразу.
Lord Elderly, Lord Boromir, Lord Sicket, and Lord Kemp. With every virtue, every grace, our water veils the sceptered race. Here you see the four of us, and there are so many more of us eldest sons that must succeed. We know how Caesar conquered Gaul and how to whack a cricket ball. Apart from this, our education lacks coordination. Though we're young and tentative and rather representative scions of a noble breed, we are the products of those homes serene and stately that only lately seem to have run to seed. The stately homes of England, how beautiful they stand, to prove the upper classes have still the upper hand. Though the fact that they have to be rebuilt and frequently mortgaged to the hilt is inclined to take the guilt off the gingerbread and certainly damps the fun of the eldest son. But still we won't be beaten, we'll scrimp and screw and save. The playing fields of Eton have made us frightfully brave. And though if the Van Dykes have to go and we pawn the Bechstein brand, we'll stand by the stately homes of England.
Потрясающе. Noel Coward, Stately Homes of England. Одна из моих любимых песен. Да. Сейчас коллеги рубрики свои приготовили. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Вероятно, мало кто из следивших за церемонией открытия нынешних зимних Олимпийских игр обратил особое внимание на команду Непала. Она состояла всего из одного человека. Даже более странная фигура – высокий сутулый англичанин в красочном костюме непальского королевства, шедший за одиноким спортсменом, не вызвал большого интереса. А между тем, история этой странной пары может быть самая удивительная в зимней Олимпиаде этого года. Англичанин – это 50-летний бизнесмен Ричард Морли. Началась вся история в 1984 году, когда Морли путешествовал по Непалу. Он упал со скалы и сильно покалечился. Жизнь его спас местный полицейский, который просто бежал, вот так вот натурально, бежал 3 дня, чтобы добраться до ближайшего телефона и вызвать врача. Когда, вылечившись, Морли пришел к этому полицейскому, чтобы его поблагодарить, и предложил ему, естественно, деньги, тот отказался. Но он попросил Морли, если с ним что-нибудь случится, позаботиться о его сыне. И вот несколько лет спустя, когда полицейский умер от инфаркта, Морли сдержал обещание. Он прилетел в Непал. Мать ребенка куда-то переехала, все исчезло. Он 3 месяца ездил по горным деревням, каким-то совершенно там никому неизвестным, без адресов, пока не нашел этого осиротевшего мальчика. Тот работал на кухне за 3 фунта в месяц. Мальчик не говорил по-английски, но узнал Морли по фотографии, которую ему дал отец. Они надрезали друг другу пальцы и кровью дали друг другу, так сказать, братский обед какой-то там еще в Непале. Да. Значит, Морли, который к тому времени уже стал, уже владел успешной очень компьютерной фирмой, разбогател сильно, привез Джаярама, так звали мальчика, в Англию, в надежде его официально усыновить. Но по ошибке в паспорте Джаярама было написано, что ему 18 лет, а совершеннолетних усыновлять нельзя. Морли повел борьбу, которая длилась несколько лет. С помощью медицинских тестов удалось доказать, что ко времени въезда в Англию мальчику было не больше 16. Но борьба за усыновление оказалась настолько сложной и дорогой, что Морли пришлось закрыть фирму, продать ее, продать свое поместье. Вот, кстати, он в Танбридж-Валс. Вот, посмотрите, это его бывшее поместье. А вот сам мальчик. Красоты неописуемой. Продал свое поместье, потому что ему пришлось заплатить судебные расходы почти $500,000 составили за все эти годы. Но пока шла борьба с властями, Морли и мальчик выяснили, что у них общая страсть – лыжи. Джаяран мечтал стать спортсменом высокого класса. И в 1997 году юный непалец наконец получил разрешение на постоянное жительство в Англии. После этого он начал тренироваться по-настоящему. Морли даже купил домик во Франции, чтобы юноша мог кататься на лыжах каждый день всю зиму. Тот уже имел серьезные шансы принять участие в соревнованиях по слалому на Олимпиаде. Но 2 года назад случилось несчастье. Он, значит, спускаясь, сломал руку, а затем повредил колено, и надежда на слалом полностью рухнула. Но упорный непалец переключился на лыжные гонки по пересеченной местности. В ноябре прошлого года он впервые встал на соответствующие лыжи. Я даже не знаю точно, какой термин по-русски.
Беговые.
Вот кросс-кантри. Беговые лыжи.
Беговые
навощенные,
лыжи, да? Хаповичи.
Да. И, значит, пошел по ровной лыжне, по непривычному для него ровному месту. Пути. Через 3 недели он достиг олимпийского уровня.
Боже.
И вот на этой неделе он принял участие в Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Бежал на 10 километров. Правда, пришел он предпоследним. Обогнал последнего на минуту. Но это уже мелочи. Вот, посмотрите, что говорим на него. Ричард Мурли, разумеется, невероятно горд успехами своего приемного сына. Но он, так сказать, не успокаивается на достигнутом. Он оплачивает сейчас пребывание во Франции и тренировки еще 2 молодых непальских лыжников. А сам Джайарам живет в Англии, ему сейчас лет 27, никто не знает точно сколько, но каждый год он ездит на 2 месяца в Непал навестить свою мать. Она, ну, простая, совершенно неграмотная, темная непалка. В доме у нее есть телевизор, но Джайарам не думает, что она следила за олимпийской борьбой. Для простой жительницы непальской деревни, говорит он, Америка – это все равно, что Марс. Она для нее не существует.
Спасибо, Таня. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
18 февраля 1937 года, 65 лет назад, покончил с собой, либо был убит, член Политбюро, нарком тяжелой промышленности Георгий Константинович Орджоникидзе по прозвищу Серго, один из самых близких сподвижников Сталина. Официально он скончался от сердечного приступа. Хрущев на 22-м съезде партии сказал, что Орджоникидзе покончил с собой. Но его вдова видела каких-то людей, бежавших от дома через лужайку после выстрела в кабинете наркома. Похоже, так во всяком случае полагают Роберт Конквист и другие историки, что Орджоникидзе требовал от Сталина прекращения казней и был устранен. 19 февраля 1952 года, 50 лет назад, скончался в возрасте 93 лет самый крупный норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун. Он не получил почти никакого образования. Писать начал в 19 лет, работая под мастерьем сапожника. Еще 10 лет после этого был чернорабочим. Попытал счастье в Америке. Был вагоновожатым Чикагского трамвая и сельскохозяйственным рабочим на ферме в Северной Дакоте. Потом вернулся в Норвегию и в 1890 году опубликовал роман «Голод», принесший немедленную мировую известность. В России много переводили Гамсуна, а Московский художественный театр поставил его сильную драму «Врат царства». Я школьником видел этот потрясающий спектакль 2 актеров – Качалова и Кудрявцева. Во время войны Гамсун, увы, сотрудничал с немецкими оккупантами Норвегии. В 1945 году его арестовали, но решили не судить, учитывая возраст. А вот пьесу «Врат царства» сняли с репертуара. Не только в России, но и во многих странах, где она раньше шла с большим успехом.
Ну, у нее действительно очень сильная и очень неприятная идеология.
Да-да. 19 февраля 1987 года, 15 лет назад, Союз писателей СССР, тогда еще существовавший, отменил постановление об исключении Бориса Леонидовича Пастернака, принятое в 1958 году после присуждения ему Нобелевской премии. Поднятая тогда в печати чудовищная травля поэта ускорила без сомнения его кончину 2 года спустя. 20 февраля 1962 года, 40 лет назад, американский летчик-испытатель Джон Гленн совершил космический полет в 3 витка вокруг Земли и приводнился в океане через 4 часа 55 минут. В то время в Советском Союзе состоялись уже 2 орбитальных полета с человеком на борту, но Гленн стал первым американцем, облетевшим планету, и его слава была так велика, что в 1974 году космонавта избрали в Сенат от штата Огайо. Он заседал в Сенате 13 лет, но перед тем, как уйти в отставку, совершил новый космический полет. С 29 октября по 7 ноября 1998 года в возрасте 77 лет на возвращаемом корабле «Дискавери». Так Гленн, вышедший в космос не первым, через 36 лет все же поставил мировой рекорд. Рекорд старости в космических полетах. 21 февраля 1852 года, 150 лет назад, в Москве умер Николай Васильевич Гоголь. Он месяц не дожил до 43-летия. Писать Гоголь начал в 20 лет, и из творческого периода в 22 года он больше 12 провел за границей, в нескольких европейских странах, но дольше всего в Италии, в Риме. Он остался неженатым. В 1850 году делал предложение сестре графа Виельгорского, но получил отказ. В 1840 году, находясь в Вене, испытал приступ душевной болезни. В 1845 году, еще один. В новом припадке безумия сжег второй том «Мертвых душ». Но дал нам первый том. Дал «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Нос», «Невский проспект», «Шинель», «Ревизор». Гоголь – член очень немногочисленной семьи гениев мировой литературы. 22 февраля 1732 года, 270 лет назад, в богатой семье плантаторов штата Вирджиния родился Джордж Вашингтон. По-русски Вашингтон, а по-английски Вашингтон. Будущий генерал, командующий армией в войне за независимость от, извините, британского колониального владычества. И затем первый президент Соединенных Штатов с 1789 по 1797 год. За время пребывания на этом посту Джордж Вашингтон ввел бесчисленные новшества. А поскольку мы говорим об этой неделе, то можно назвать одно из них. 20 февраля 1792 года, 210 лет назад, он учредил почтовую службу Соединенных Штатов. Под конец одно важное замечание. Я ведь отмечаю годовщины с интервалом в 5 лет. И вот оказалось, что о многих событиях 5 лет назад говорил достаточно подробно. Повторяться не хочется, поэтому теперь буду давать краткую сводку памятных дат, который отмечал в 1977 году. В 1997 году, простите. 18 февраля 1762 года, 240 лет назад, Петр III подписал манифест о вольности дворянства, разрешивший дворянам ездить за границу, в том числе на учебу. 19 февраля 1677 года, 325 лет назад, в Гааге, в возрасте 42 лет, скончался Бенедикт Борух Спиноза, великий философ-рационалист XVII века. 21 февраля 1872 года, 130 лет назад, в Москве основан Императорский, ныне Государственный исторический музей.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас возвращаемся к беседе с нашим гостем Петром Резниковым. Он заведующий кафедрой русского языка Итона, самой престижной школы в Англии, Великобритании.
И в мире.
И в мире. Я хотел одно. Да. И во Вселенной, честно. Я сейчас хотел бы вкратце, так сказать, бросить взгляд на эволюцию преподавания языка, потому что на ранней стадии, скажем, вот в послевоенные годы, в разгар сталинщины, профессора, скажем, английского языка могли разбираться в тонкостях, скажем, орфографии Чосера, но при этом не могли двух слов связать. Угу. Они вообще не говорили на иностранном языке. И я видел такого американского профессора. Он к нам приезжал, он был специалистом по Пушкину, в пушкинском доме рылся в каких-то подробностях пушкинских писем, но не мог сказать, где там посуда на кухне, условно говоря. И недоверие носителю языка, который бы свой язык преподавал, в академических кругах существовало всегда. У меня здесь приятель в университете, здесь в Лондоне работает, почти все его коллеги англичане. И когда он пришел с родным языком и начал свободно им рассказывать о всех аспектах отечественной нашей русской культуры, то англичан это стало, условно говоря, они немножко комплексовать начали. Mm-hmm. Потому что есть как бы понятие, что о русских мы расскажем вам лучше, чем русские сами знают, потому что мы можем донести это до ученика, до студента, потому что мы сами англичане такие же, как и наши студенты. И в этом смысле появление ваше в сомкнутых кругах педагогической системы английской, да еще в таком бастионе эстаблишмента, как аристократический Итон, явление само по себе очень значительное. Оно говорит о веротерпимости англичан, если угодно. То есть они в свои ряды допустили совершеннейшего иностранца. Как вы туда попали?
Ну, я согласен, что как бы носители языка всегда не воспринимали серьезно в этой стране до, я думаю, до недавних пор. Сейчас эта тенденция, я думаю, прослеживается не только у нас в русском отделении. У нас практически все завкафедрами языков являются носителями языка.
Ага.
Да, у них все дипломы.
Какие еще языки у вас не преподаются?
У нас преподаются 15 языков, но практически все языки возглавляются носителями языка. Я думаю, это...
Ну, французская кафедра, французский,
да,
какие еще языки?
Да, испанский, испанец, итальянский, арабский, там, голландский.
А так, у вас такие даже, языки, да, есть?
Португальский.
Латынь преподает натуральный латинец.
Да, живые, причем сохранившиеся, да. Вот, и я думаю, это связано с тем, что студенты, я думаю, как бы рынок ориентирован на студента, и когда студенты изучают язык, им все больше и больше интересна культура и история.
Ну, язык не существует в отдельности,
да,
от реалии.
Да, конечно, и поэтому рассказать, конечно, о языке в стране, как никто может, именно носитель, особенно тот, который там прожил. Вот, поэтому я думаю, что сейчас тенденция как раз вот к тому, чтобы брать носители языка с дипломом из страны.
Но издержки этого процесса — это то, что все эти носители языка не англичане, что они не знают всех внутренних пружин, так сказать, джентльменского общения, и иногда могут позволить себе какие-то эмоциональные выплески, что природный англичанин, прошедший через ванну, в которой надо было ломать сам себя, и просидевший там на черном хлебе с водой пополам с пивом, никогда себе не позволит. То есть эмоциональная культура и самоконтроль носителя языка совсем не тот, к которому привыкли, скажем, в такой элитной школе, как Итон. В смысле социального давления на вас. Как вы себя не чувствуете себя иногда... Ну, так сказать... Ну,
изгоем.
Изгоем, выходцем...
Посторонним,
от сахи.
Нет, совсем нет. Я даже чувствую себя, наверное, очень-очень уютно в связи с тем, что, видимо, есть какой-то повышенный интерес. Потому что они знают, что как бы это... Я не по книжкам учил, а прожил сам. И знал, что такое Брежнев, там, Андропов, Черненко и так далее. То есть они задают вопросы именно вот о нашей жизни.
Вот, это студенты?
Языка. Студенты,
а да. Преподаватели, коллеги?
С преподавателями, я думаю, что это зависит от индивидуальности человека. Я, например, считаю, что у меня очень, так сказать, хорошее отношение с большинством преподавателей, и меня постоянно, так сказать, и нашу семью приглашают на ужины, и на банкеты, и к друзьям, на ланчи и так далее.
То есть, англичане тоже общаются?
Да, да. То есть,
впустили?
Совершенно. Я себя чувствую, наверное, так же уютно, как я чувствовал бы себя там дома в Ростове-на-Дону, там, или в Москве.
А ваша супруга тоже хорошо говорит по-английски?
Она англичанка.
Значит, хорошо говорит. Но вот что я хочу спросить. Вот вы разговариваете с вашими тремя подчиненными, скажем так, преподавателями. Вот, они, естественно, все владеют русским языком.
Да.
Но можно владеть и владеть. Вы когда с ними остаетесь, вы с ними на каком языке говорите?
Все зависит, кто вокруг нас. Если что-то нужно обсудить политическое, вот, мы разговариваем на русском языке. Если что-то общая тематика, разговор ни о чем, о погоде, мы на английском.
А общаемся. По-русски они все, как говорится, тянут.
Да, я как бы хотел вот отметить тот факт, что уровень преподавателя, несомненно, возрос. Вот как бы мы долго искали преподавателя, в этом году мы взяли нового парня, он получил первый диплом в Кембридже с отличием за разговорный русский язык. Он из всех, кого мы, так сказать, интервьюировали, на голову выделялся. И когда я его спросил, откуда у тебя такой сильный разговорный язык, он говорит, вы знаете, я в Иркутске год проработал в школе. Вот. Причем обычно они говорят, я в Москве был, в Питере, ну, в Воронеже, это, а тут я в Иркутске. Я думал, он 50% как бы заработал сразу. Вот.
Ну, конечно.
По собственному желанию.
Конечно. Но
то есть понимают свободу.
Да, но фонетически. Ведь все-таки эти люди, которые, помимо вас, простите, которые преподают русский язык, у них все-таки фонетика несовершенная.
Дышит по-английски.
У них есть, да, есть акцент. Как же это ведь нехорошо. Мальчики будут усваивать их акценты, а не ваш.
Ну, а фонетику, как бы, вот мы воспринимаем серьезно, как серьезную науку, поэтому у нас есть русский ассистент. Это должность годовая и контракт годовой. Мы приглашаем из МГУ студентов, которые приезжают каждый год и больше ничем не занимаются, как столько натаскивают разговорный язык и фонетику. Вот, у нас есть водно-фонетический
курс. Ну и фонетистиками нет, наверное, со всеми соответствующими языками, как нас когда-то учили иностранным языкам.
Не, но сейчас, как бы, при наличии информационных технологий, когда ты можешь включить интернет и послушать радио «Маяк», там, или «Эхо Москвы», или посмотреть видеосюжет ОРТ.
До вас достает волна местного русского радио?
Обязательно. Моих студенты, кстати, воспитываются на вашей программе. У меня есть великолепный студент, его зовут Джордж. Он каждый день слушает сейчас вот эту двух вашу программу, Первое русское радио, и он говорит уже, так сказать, идиоматическими выражениями. Я узнаю просто
осторожнее разговаривать надо.
Клянусь, я могу познакомить. У него вот за год, так сказать, этого курса, когда он стал слушать, я ему вот дал 558-я, так сказать, частота. У него понимание поднялось настолько, что мы, в принципе, уже не...
Молодец.
А заодно, сейчас сюда двух уговорить, а когда же у них уроки как таковые, если он может сейчас до двух слушать?
У нас очень рваный день. Значит, у них уроки с 9 до часу, с часу до двух обед, то есть он каждый день, так сказать.
То есть он не обедает? Да,
он сидит, обедает, слушает.
Хорошо, да. И потом еще есть пары вечером.
Ага, а так с 9 до часу?
С часу, да, а потом как бы еще с 4 до 7.
И суббота, воскресенье, выходные?
Суббота рабочий день полный, да. Вот, и воскресенье – это у них единственный день, когда они могут отдыхать после церковной службы, которая заканчивается около
12. А вы не отдыхаете как бы никогда?
Ну, вот воскресенье. И единственный день недели, когда нас, в принципе, не трогают. Это воскресенье.
Но может какой-нибудь студент заявиться к вам в гости?
Да, мои как бы личные студенты, у которых я как бы являюсь классным руководителем, они могут прийти в любой день. Но когда они увидели мое лицо, когда они появились, мне уже... Это было 2 года назад. Больше в воскресенье никто не приходил.
Здесь очень важно установить систему отношений, потому что вы все находитесь там на полном пансионе. Да. Вы все варитесь в итонском котле круглые сутки. Поэтому вы, как классный руководитель, ученики ваши, подопечные, могут к вам прийти домой обсудить свои проблемы. Что у вас там за система отношений? Можете вы их угостить, там, не знаю, пиво им налить?
Очень цивилизованные отношения. Значит, не прописанный закон в Итоне, а их большинство, они не прописаны в уставе. Это все как бы передается на слуху. Студенты традиционно приходят пообщаться домой. Вот. Я, в принципе, мог бы их заставить приходить ко мне в учебную лабораторию там, или в класс. Но традиционно они приходят домой, и мы общаемся в неформальной обстановке. Они приходят в майках и джинсах, и как бы младше нам разрешено им угощать пивом, а старших даже водкой. Поэтому я как бы вот использую возможность.
Просто так нальешь водки, он запьянеет.
Нет, единственное условие, чтобы их еще покормить. Значит, категорически запрещается поить студентам водкой, не дав закуски.
Нет, пивом тоже ведь формально до 16 или до 17 лет?
У меня группы 16 и 18, и да. То есть младшим пиво, старшим водкой.
А если сигарету попросить?
А самым старшим пиво с водкой, так, чтобы деньги не на ветер. Как бы.
А дети курят кто-нибудь?
Курить категорически запрещено. Если поймают, наказывают.
Но скажите нам правду.
Нет, ну как я знаю, ходят в лес, в Вензовский парк, к Темзе ходят. Но как бы никто этого не видит.
Да. А, Петр Владимирович, наше время подходит к концу, и когда кончится это время, вам дадут кассету с записью этой передачи. У нас такая традиция, тоже не писанная. Вот. А вы сыграете ее вашим студентам?
Обязательно.
Дома,
обязательно.
Когда придут водки, вы.
Обязательно.
Значит, в качестве закуски.
Значит, они не могут ни на что обидеться из того, что вы сегодня сказали.
Нет, конечно. Нет.
В принципе, надо как-то наладить культурный обмен, потому что у нас вещание все равно выходит. Мы работаем не для кого. Вообще, как бы в эфир распыляем все это дело. Но здесь у нас очень много интересных людей проходит. И вам как-то, может быть, надо наладиться через интернет или еще каким-то образом. Потому что это было бы хорошим подспорьем в смысле просто общего культурного фона, который существует в Отечестве.
С удовольствием.
Ну что, пожелаем успехов вашим замечательным студентам.
Спасибо большое.
И профессорско-преподавательскому составу. Слушайте, господа BBC, это поднимает знания русского языка.